В один из не по сезону теплых дней, за две недели до Рождества, Боб неожиданно явился с работы сразу после обеда, громко окликая ее по имени. Дарси была наверху и читала книгу. Оставив ее на тумбочке рядом с ручным зеркалом, которое теперь постоянно там лежало, она бросилась вниз. Ее первой мыслью, ужасом, смешанным с облегчением, было то, что все наконец закончилось. Его вычислили. Скоро сюда примчится полиция. Его заберут, а потом копы вернутся и начнут задавать старые, как мир, вопросы. Что она знала и когда она это узнала? На улице выстроятся фургоны телевизионщиков. Молодые ведущие с красивыми прическами начнут трансляцию в прямом эфире от их дома. Однако в голосе Боба не было страха. Дарси это почувствовала еще до того, как он подошел к лестнице и повернулся к ней лицом. В его голосе слышалось волнение и даже ликование.
«Боб, что...»
«Ты ни за что не поверишь!» Пальто распахнуто, лицо раскраснелось, а редкие волосы всклокочены. Как будто он всю дорогу мчался на машине с опущенными стеклами. Поскольку день был теплым, Дарси решила, что наверняка так и было. Она осторожно спустилась вниз и остановилась на первой ступеньке. Их глаза оказались на одном уровне.
«Рассказывай».
«Потрясающая удача! Ты даже не представляешь! Если и мог быть послан какой-то знак, что я, что мы на правильном пути, то вот он!» Боб вытянул вперед сжатые в кулаки руки. Глаза сияли и буквально искрились счастьем. «В какой руке? Выбирай!»
«Боб, мне не дошу...»
«Выбирай!» Она показала на правую руку, чтобы побыстрее покончить с этим. Он засмеялся. «Ты прочитала мои мысли, но ты всегда это умела, так ведь?» Он перевернул кулак и раскрыл его. На ладони, реверсом вверх, лежала одна единственная монетка. Пшеничный цент. Обычной чеканки, но отлично сохранившаяся. Если на аверсе с изображением Линкольна нет царапин, то степень сохранности можно отнести к хорошей или даже очень хорошей. Дарси потянулась за ней, но рука тут же замерла. Он кивнул, разрешая взять. Она перевернула монету, не сомневаясь, что увидит на аверсе. Ничто другое не могло привести ее в такой восторг. И действительно, чеканка с ошибкой «двойная плашка», отчего цифры 1955 выглядели удвоенными. Нумизматы называют это «двойная дата».
«Господи, боже, Бобби, где? Ты ее купил?»
На недавнем аукционе в Майами пшеничный цент 1955 года ушел за рекордную сумму, превышающую 8000 долларов. Монета у Боба была, конечно, не в таком идеальном состоянии, но ни один коллекционер в здравом уме не уступил бы ее менее чем за 4000. «Господи, конечно же нет. Меня пригласили на обед в тайский ресторан «Восточные грезы», и я почти согласился, но закопался с чертовыми счетами Vision Associates. Это частный банк, помнишь, я рассказывал тебе о нем. Так вот, я дал Монике 10 долларов и попросил купить мне у метро сэндвич и бутылку фрутопии. Она так и сделала, положив сдачу в тот же пакет. Я высыпал деньги и обомлел. Боб забрал у нее монету и поднял над головой, счастливо смеясь. Она рассмеялась вместе с ним, а потом вдруг неожиданно вспомнила. Он не страдал. В последние дни она это часто вспоминала. «Потрясающе, правда?»
«Да», — согласилась она. «Я так за тебя рада».
Как ни удивительно, но она не лукавила. За долгие годы он не раз посредничал в покупке этой монеты и вполне мог позволить себе приобрести такую для своей коллекции. Но это совсем не то, что натолкнуться на пшеничный цент по воле случая. Он даже запретил ей дарить ему эту монету на Рождество или день рождения. Когда-то он сказал ей, что случайная находка является самым радостным для коллекционера событием, и вот теперь он стал счастливым обладателем монеты, ради которой всю свою жизнь перебирал полученную сдачу. Его мечта осуществилась, материализовавшись из пакета вместе с сэндвичем с ветчиной и индейкой. Боб заключил Дарси в объятия. Она тоже обняла его, но быстро отстранилась.
«Как ты с ней поступишь, Бобби? Поместишь в пластиковый кубик?»
Она его подразнивала. И он это оценил. Изобразив пальцами пистолет, он прицелился ей в голову и выстрелил. Она не возражала, потому что когда тебя убивают из воображаемого пистолета, ты не страдаешь.
Она продолжала ему улыбаться, но после короткого приступа нахлынувшей любви снова увидела в нем того, кем он был на самом деле. Мужем из Зазеркалья. Голлумом со своей прелестью. «Ты же знаешь, что нет. Я ее сфотографирую и повешу снимок на стену. А саму монету уберу в нашу ячейку в банке. Как думаешь, она хорошая или очень хорошая?»
Дарси внимательно осмотрела монету и вернула ему с виноватой улыбкой.
«Мне бы очень хотелось сказать «очень хорошая», но...»
«Да я и сам знаю, но это не важно. Дареному коню в зубы не смотрят, но трудно удержаться от искушения. Хотя она лучше, чем весьма удовлетворительная, только честно, Дарси».
«Если честно, я думаю, что ты снова возьмешься за старое».
«Лучше, чем весьма удовлетворительная, точно». Он перестал улыбаться, и на какое-то мгновение ей даже показалось, будто он прочитал ее мысли. Следовало быть осторожной. По эту сторону зеркала тоже надо уметь хранить тайны.
«Дело вовсе не в степени сохранности. Дело в самом факте. Получить ее не от торговца, не по каталогу, а случайно найти среди мелочи, когда совершенно этого не ждешь».
«Знаю», — улыбнулась Дарси. «Будь здесь сейчас мой отец, он бы точно открыл бутылку шампанского».
«Я исправлю это досадное недоразумение сегодня за ужином», — сказал он. «Причем не в Ярмуте. Мы поедем в Портленд, в жемчужину побережья. Что скажешь?»
«Дорогой, даже не знаю». Он положил ей руки на плечи, как делал всегда, когда хотел показать, что говорит очень серьезно.
«Соглашайся. Сегодня будет достаточно тепло, чтобы ты смогла покрасоваться в своем лучшем летнем платье. Я слышал прогноз погоды, когда ехал домой, и я куплю столько шампанского, сколько ты сумеешь выпить. Неужели ты сможешь отказаться от такого заманчивого предложения?»
«Ну?» — она подумала и улыбнулась. «Не смогу.